Всем привет, меня зовут Настя, я созависимая. Спасибо вам большое за то, что предоставили возможность сегодня поделиться силой, опытом, надеждой. Ну, наверное, расскажу в нескольких словах о себе. Я пришла в сообщество в середине ноября 2020 года. До этого я выздоравливала, ну и продолжаю это делать, 5,5 лет в сообществе анонимных алкоголиков. У меня в семье был, ну, вероятнее всего, был алкоголиком папа, да, папа уже умер, поэтому не знаю, как бы точно был он алкоголиком или нет. Вот, и у меня была созависимая, ну, и остается созависимая мама. Поэтому я росла в такой, ну, обстановке, да, наверное, может быть, для многих типичной. У меня были очень эмоционально холодные родители. Я росла в атмосфере постоянных скандалов, очень-очень сильных ссор между родителями. И одно из таких вот воспоминаний моего детства, да, которые, ну, вот мне в шагах удалось там в медитации увидеть, да, что когда как раз вот у меня родители ссорились, я прям вспомнила, что мне казалось, что если они так себя ведут, то я не нужна, да, то я вот какая-то ошибка, я не должна была родиться. И я росла прям с ощущением такой вот глобальной нелюбви, при всем при том, что у меня с виду была вполне социальная семья, то есть меня там не привязывали к батарее, не знаю, там не морили голодом, не выгоняли из дома. И мне долгое время казалось, что если мои родители этого не делали, то в принципе у нас все как бы было ок. Вот, и только там потом, много позже, да, уже там после нескольких кругов шагов в параллельном сообществе, я поняла, что, конечно, никакого ок у нас не было. Вот, и я прям с детства чувствовала, что я, ну, вот как-то отличаюсь от других людей, да, что вот у них есть что-то общее между собой, что они как-то могут между собой там, да, находить общий язык, коммуницировать, а я прям чувствовала, что я другая. И вот это вот ощущение какой-то инаковости, оно сопровождало меня прям все время. Да, потом в какой-то момент я для себя открыла алкоголь в 13 лет, да, я начала пить, и вот когда я находилась в состоянии измененного сознания, вот это состояние того, что я другая, оно уходило. Да, и до какого-то момента это работало, но потом, когда мне исполнился там 31 год, да, я попала в сообщество мне удалось протрезветь, и вот с того момента, да, как бы я остаюсь трезвой. И мне долгое время казалось, что все мои проблемы, они от алкоголя. И стоит мне из своей жизни алкоголь исключить, как, собственно говоря, все проблемы решатся. И когда на моих первых собраниях ей говорили, что бросить пить это даже вообще не полдела, то только начало я думала, господи, какие странные люди. Если я смогу бросить пить, вот буду я с вами тут проводить время. Но прошло время, выяснилось, что люди правы, и несмотря на то, что алкоголя в моей жизни уже не было, да, и появилось действительно много хороших вещей, у меня продолжались проблемы в отношениях. То есть у меня невероятно сложные отношения с мамой, да, я на тот момент, когда я пришла в программу, у меня были отношения с употребляющим человеком, который трезветь не захотел. И эти отношения прекратились только, когда у меня было уже там практически 3 года трезвости. И несмотря на то, что, да, вот как бы мы там сходились, расходились, там, да, и там получалось на полгода, да, на год, там, на 9 месяцев как-то эти отношения убрать, там, из них выйти, вот. Но окончательно это вот удалось немного позже. И на самом деле вот это желание, да, отношений, вот это вот какое-то желание там составить свое личное счастье, оно мне дало именно толчок такой очень сильный к духовному росту. Потому что после расставания со своим, ну, вот употребляющим, да, человеком, я прям взяла паузу в год сознательно, поняла, что там мне не нужно пытаться это как-то этим заместить, да, что мне нужно там выдохнуть, понять, что я хочу. Год прошел, да, и я как-то начала пытаться что-то сделать в этом направлении. Пыталась с кем-то знакомиться, да, там через какие-то сайты знакомств, как-то еще. и у меня ничего не получалось. То есть у меня вот эти вот мои мысли, они как безумные какие-то белки просто носились в голове, что нет, мне нужен там разведенный, нет, лучше, который никогда не женился. Блин, нет, это ему придется рожать детей, а я хочу детей, а я не хочу детей. И, в общем, где-то, наверное, полгода у меня продолжалось вот это вот безумие. И в какой-то момент я прям удалила все сайты знакомства, там отовсюду все свои анкеты, и я поняла, что, ну, как бы, если Богу нужно, да, чтобы в моей жизни появился какой-то человек, он появится. Но вот эта ситуация с непониманием, чего я хочу, она меня натолкнула на вопрос, а я-то вообще кто? Ну, чтобы понять, чего я хочу, я поняла, что мне нужно понять, кто я. И я поняла, что я совершенно этого не знаю. И в свой последний круг шагов вот с моим нынешним спонсором я зашла... У кого-то микрофон? Выключите, пожалуйста. Я зашла именно вот с этим вот желанием разобраться в себе. И это был такой очень-очень сложный круг шагов, где как раз и вскрылись, да, какие-то моменты. И вот, как говорится в нашей преамбуле, болезненная травма пустоты в детстве. Да, и я как-то впервые стала понимать, что, ну, как бы что-то не так. И у меня стали размораживаться чувства. То есть уже там на 4 годах трезвости, да, когда это уже вроде как состоялось там и в социальном плане, и карьера у меня прям очень хорошо складывалась. И со мной стали происходить изменения. И в том числе я решилась уйти с работы. Мне все время казалось, что моя работа – это и есть я, что это самое вообще важное и ценное, что во мне есть. Я работала нашим редактором одного из федеральных каналов российских, и я приняла решение уйти. И меня все очень отговаривали, говорили: пандемия, куда ты пойдешь, подожди. Но я в какой-то момент прям я поняла, что я так больше не могу. Да, и вот ровно год назад, я помню, что 11 марта как раз у меня был день рождения, и мы с моим бывшим мужчиной сидели в ресторане, его отмечали. И мне звонят и говорят: слушай, тебе надо, у меня там, ну, выходные на ближайшие, там несколько дней были. И мне звонят и говорят: слушай, тебе надо срочно завтра выйти на работу, да, я вообще там в другом городе, то есть мы уехали. А я говорю: нет, я не буду выходить на работу, я кладу трубку и говорю своему бывшему мужчине, я говорю: ты знаешь, я решила все-таки, я увольняюсь. Потому что обстановка, которая, ну, была у меня на работе, да, понятно, что это там жизнь в режиме прямого эфира, она диктует свои определенные сложности, это был просто 24/7, это был нервяк, это были бессонные ночи, это были ночевки на работе, это там были крики, там оскорбления, мат и так далее. И несмотря на то, что год прошел, да, я потеряла где-то в деньгах, ну, так ощутимо довольно-таки, да, я ушла на фриланс, я стала просто телевизионным сценаристом. Вот, но у меня появилась возможность убрать себя из среды, которая была для меня токсична, да, что на меня больше никто не кричит, что мной не манипулируют, что меня не унижают. И это стало, ну, такой вот очень важный для меня, ну, таким важным шагом вперед. И вот у меня параллельно тогда начали развиваться вот эти отношения, да, опытом которых, окончания которых я хотела с вами сегодня поделиться. И, кстати, вот то, что в моей жизни появился мужчина, да, тогда это придало мне, кстати, сил, чтобы, ну вот, уйти тогда с работы и сделать этот правильный шаг. Вот. И, но в какой-то момент это со мной сыграло очень злую шутку, потому что уже потом, уже в программе я поняла, что вот эти вот убеждения, да, не мои, то есть вот эти вот шаблоны, стереотипы там моих каких-то предыдущих спонсоров, да, в параллельном сообществе, там моей мамы, они падали мне в голову, и они там вот как-то жили, да, я даже не обращала внимания, и в результате, ну, меня это привело к таким очень серьезным последствиям, то есть в том числе, что одним из таких убеждений было, что для того, чтобы быть в отношениях счастливой, нужно быть слабой. Выключите звук, пожалуйста, у кого-то микрофон. И поскольку, ну, я по натуре своей, да, как бы, ну, человек такой не слабый, там, плюс карьера, там тоже наложила, конечно, свой отпечаток, что прям Но у меня такой контролирующий тип характера, да, то есть я в чем-то говорю с людьми с такой превосходящей какой-то позиции, да, но я действительно быстро соображаю, там я действительно что-то могу. Но вот я прям сразу поняла, что мне как-то вот надо от всего этого отказаться, мне надо стать какой-то не такой, мне надо стать какой-то другой, там, зайкой, кошечкой, значит, слабой и так далее, иначе все, делов не будет. И как-то незаметно для себя я прям стала пытаться стать кем-то другим, параллельно спихивая на своего мужчину свою ответственность. То есть, причем я только сейчас это понимаю, то есть я раньше очень большую часть своей ответственности спихивала на родителей, несмотря на то, что я прям себя позиционировала как невероятная вообще self-made woman, да, но если посмотреть на ситуацию честно, там образование мне платила мама, да, оба образования, квартиру мне купила мама. Пока я бухала с моим ребенком, сидели мои родители. Не отобрали у меня ребенка, благодаря исключительно им. И как бы пока я там строила карьеру, да, у меня вот мама вот эти 9 учебных месяцев жила, да, и как бы занималась там моим домом, ребенком и так далее, чтобы я, значит, могла там хватать звезды с неба. Ну вот, поэтому и в какой-то момент я вот эту вот ответственность, да, вот как-то мне казалось, что мне надо стать слабой, я спихнула все на мужчину, вот, а где-то зачем-то нахапала там какой-то его ответственности. И, в общем, я как-то прям незаметно я впала в жертву. То есть при всем при том, что, ну, у меня там есть определенные обязательства, да, и финансовые там, и, ну, какие-то моральные. Вот, я продолжала уже, будучи дома, много работать. И то есть плюс у меня как-то с появлением там мужчины, да, начало ремонта в моей квартире, когда мы съехались, у меня какие-то вот, ну, такие вот женские обязанности там, да, ко мне привалились, там всякие готовки, там, не знаю, стирки и так далее. И я так потихоньку начала проваливаться в жертву. То есть вот я теперь уже могу это идентифицировать в большой книге. У нас это описано как зыбучие пески, да, в которые мы постепенно погружаемся. И вот я теперь уже знаю, что когда у меня есть вот эта вот тема, да, что на меня все валится, а я не вывожу и какого черта, то есть это уже жертва. Вот для меня сейчас жертва – это моя первая рюмка, за которой у меня неизбежно следует агрессор, да, какие-то срывы, ссоры и так далее, и это никогда ничем хорошим не заканчивается. Вот, и несмотря на то, что мы с моим мужчиной, да, мы там долго дружили, мы вместе выздоравливали в сообществе, он был моим прям лучшим другом, и мы очень хорошо друг друга знали, и мне казалось, что это прям вообще промысел Божий, что он там сначала, да, что он нам сделал такие отношения, что мы сначала без всяких сексуальных подтекстов так хорошо друг друга узнали, у нас нет друг от друга, ну, таких каких-то тайн, там, да, мы не изображали из себя кого-то другого, и, значит, это значит, что у нас все будет хорошо. А, ну, как говорится, оказалось, показалось. Да, и мы начали жить вместе, и неизбежно стали вылезать, да, какие-то моменты, неизбежно стала вылезать моя покинутость, мой контроль, да, мы начали ссориться, и у моего мужчины была такая особенность, то есть я не терплю, когда, ну, вот как-то мне говорят, что я там, если что, я уйду, или я там что, но я вот не люблю вот этих ультиматумов очень сильно. И во время ссор, пока мы жили у него, да, у него периодически там стали какие-то прослеживаться моменты, да, что типа там, ну и иди, ну и уходи. И это мне причиняло невероятную боль. У меня есть такой дефект характера, что когда мне причиняют боль, да, несмотря на там шаги, там выздоровление в программе, высшую силу, да, я неизбежно причиняю боль в ответ. То есть у меня вот даже... Ну вот, к сожалению, нет вот этого зазора, да, чтобы я задумалась. То есть это вот как, ну, если я руку там, да, обожгу, я ее инстинктивно отдерну. Да, вот также на таком же инстинктивном уровне, если мне причиняют боль, да, и задевают меня в какое-то больное для меня место, я начинаю поступать точно так же. Причем меня нельзя задеть тем, что я сама о себе не думаю. То есть, да, меня невозможно задеть там, не знаю, фразой, что я дура, да, потому что я знаю про себя, что я не дура. Но, например, фразой, что я толстая, да, меня задеть можно, потому что я думаю про себя, что я толстая. Вот. И в какой-то момент я там собиралась уже от него уходить. Я прям собирала вещи. Вот он их собирал. Мне так надоело, что я ему позвонила и сказала: знаешь что, ты меня привел в эту квартиру, спрашиваю, что я здесь буду жить. И я говорю: если тебе не нравится со мной жить, вот уезжай сам к родителям, потому что у меня в квартире ремонт, и идти мне некуда. Вот. И как-то постепенно, да, эта ситуация там назревала, у нас тут были проблемы с этим ремонтом, нам пришлось менять бригаду, там начались какие-то судебные процессы, ну, не начались, они как бы тогда еще на горизонте маячили, там залили соседей, я там вывихнула ногу, мне пришлось сидеть дома 1.5 месяца, да, ему пришлось заниматься моим ремонтом, я много работала, все какие-то были там на нервах, там в долгах, с чувством вины. И в результате это вылилось в то, что перед моим приходом в Коду в ноябре мы очень сильно поругались, и он мне сказал, что я не хочу с тобой жить, уходи. Я собрала какие-то вещи, ушла сначала, там сняла квартиру на несколько дней, чтобы подумать. И вот там я впервые увидела вещь, которую я раньше про себя не понимала. Я прям после огромного количества, да, писем Богу, инвентаризации, звонков, разговоров со спонсором, с доверенными, с людьми из сообщества, я увидела, что я не люблю и не принимаю себя. И я поняла, что я требую от своих мужчин, чтобы они своей любовью закрыли вот ту пустоту в моей душе, которая у меня есть от нелюбви к себе и куда я не пускаю Бога. И когда я это увидела, я поняла, что я, ну, не хочу расходиться, да, и я приехала после этих 3 дней, да, мы там говорили, ссорились, там мирились, да, и в какой-то момент... Но у меня прям, я понимала, что у меня просто едет крыша. То есть, да, мы вроде как-то чуть-чуть помирились, там, да, но нет, я решила спать в другой комнате. Потом я вот просто, мне, я помню, что мне было так невыносимо больно, что я разбудила его ночью и начала на него орать. Вот прям, ну, у меня реально просто сорвало крышу. И уже в какой-то момент, я помню, что это было воскресенье, он уехал к своему спонсору, а я просто вот, ну, металась по квартире, я не знала, что мне делать. Я помню, я просто на кухню упала на колени, я говорю: господи, вот я просто рыдала, стояла, говорю, что мне делать? Вот мне идти куда? Я понимала уже там, что есть как бы СОЗа, да, но у меня не было идентификации ни с Аланоном, ни с Нараноном. Да, у меня просто, ну, вот мой бывший мужчина, помимо того, что алкоголик, он еще выздоравливающий зависимый. Вот, и я не знала, куда мне. Да, потому что, ну, я понимала, что с этим надо что-то делать, но я не знала, что. И каким-то образом, я уже не помню, в каком-то из чатов или как-то еще, но где-то всплыла Кода. Вот, я ее там погуглила, да, потом я присоединилась к какой-то группе. Я увидела, когда будет собрание, и там уже на следующий день, да, там, ну, вот мы поговорили с моим мужчиной, я пришла в Коду. И мне казалось, что я пришла для того, чтобы, ну, вот как-то справиться, да, и с своей там нелюбовью к себе, простите, и, ну, что-то сделать со своими отношениями. И мне понадобилось, ну, порядка 3 месяцев, чтобы понять, что я не могу, ну, вот как не работало бросать пить для кого-то, да, так и не работает для меня выздоравливать ради отношений, да, или выздоравливать ради мужчины, или выздоравливать ради кого-то, я могу выздоравливать только ради себя. И я в тот момент...
Со звуком немножко.
Ага. Так, нормально слышно?
Сейчас хорошо.
Ага, окей. И я поняла, что вот... выздоравливать я должна ради себя. И несмотря на то, что сразу почти после прихода в Коду, там спустя буквально там несколько недель, я нашла спонсора, мы начали делать шаги, я начала их писать по рабочей тетради, со мной сыграла еще такую злую шутку, такой момент, что, ну вот как раз мое выздоровление, да, в параллельном сообществе, оно мне какой-то придало, что ли, самоуверенности. Вот не любви к себе, а именно самоуверенности, что, ну здесь я знаю, здесь я понимаю, тут что, бессилие, так, с Богом у меня все нормально, здесь у меня тоже все хорошо, пойдемте как бы в четвертый шаг, к тому же давайте скорее, быстрее. И при всем при том, что мне спонсор там, ну, давал какие-то рекомендации, она говорила, там, смотри какие-то видео. Я говорила, господи, у меня нет с этой психологиней вообще какой-то странной, из какого-то репцентра, у меня нет вообще ни идентификации. Вообще она говорит фигню, она нарушает традиции, она там что-то, ну, в общем, я вот это вот со своей высокомерной позиции вот так все осуждала, я абсолютно все это делала как бы через губу. И потом там перед Новым годом, да, у меня был переезд, закончился, слава богу, ремонт, мы переехали как бы уже ко мне. Потом после Нового года, да, там я заболела ковидом, и, в общем, я вот этот четвертый шаг зашла, но в четвертом шаге ничего не делала. И в итоге как-то вот, ну так вот, ни шалка, ни валка, я там что-то двигалась вперед. И в результате у нас прям... Ну, разладились отношения, и в какой-то момент там, да, вот просто мы из-за какой-то перепалки в чате, там мы доругались до того, что он приехал с работы, собрал вещи, ушел, да, то есть потом мы поговорили, он вернулся, прошло там 2 недели, вот, и у нас там тоже были определенные трудности, какие-то ссоры, это при всем при том, что 2 трезвых, выздоравливающих человека, у которого одного почти 6 лет, у другого там больше 7. Вот, и, ну, как бы все вылилось в то, что просто он меня разбудил ночью, начал на меня орать, что я его бью какой-то там подушкой, вот, я с просонья там не поняла, что он от меня хочет, как бы послала его куда подальше, стала его отпихивать. В итоге с утра извинилась, а потом человек просто, ну, вот сказал, что, ты знаешь, я не приду сегодня ночевать. Через несколько дней, когда меня не было дома, он собрал вещи, сказал моей дочери, значит, что мне без него будет лучше, и человек просто ушел. И я была, конечно, этим, ну, вот просто совершенно раздавлена, потому что это было там буквально за там, неделю или 10 дней, да, у меня предстояла операция, и я была просто, ну, я не понимала, как это. То есть,
и... Прошу прощения, 20 минуток прошло, можем еще 10 накинуть.
Как-то. Окей.
10 накидку тогда скажу.
Хорошо. И я не понимала совершенно, как с этим жить, потому что человек мне не сказал вообще ничего. То есть он не написал, ничего не объяснил, но я как-то думаю, ну, надо подождать. Но то, что начало со мной твориться, это просто, ну, не описать словами. Во-первых, я была в какой-то постоянной, просто непрекращающейся душевной боли. Я была в каком-то просто лютом отрицании. И я начала снова писать шаги. Да, я дописала 4-й шаг, стала спонсору там на следующий день, да. Но я поняла, что у меня нет 1-го, 2-го и 3-го. И я начала, я взяла рабочую тетрадь, я начала заново читать шаги, я заново прописала 1-й шаг. И я очень внимательно прочитала все, что было по 2-му и 3-му. Да, я начала слушать эти лекции, я начала пытаться разбираться, что там жертва, что не жертва. Да, и у меня сразу как-то появилось очень много идентификации. То есть тем, что действительно там у меня началось там и болезни какие-то, и там финансовые проблемы, и то, и сё. И мне так казалось, что я так офигенно выздоравливаю, а в итоге просто я в этих отношениях потеряла себя. То есть мне до такой степени, ну вот как-то показалось, что чтобы стать счастливой, надо стать кем-то другим, что я поняла, что я просто растворилась в человеке. То есть, да, вместо какой-то взаимосвязи получился какой-то лютый симбиоз, и это стало невероятно болезненно. И со мной творилось что-то, но я не знаю, самое лучшее, что какой пример я могу подобрать, что это синдром отмены. То есть я не могла спать, я спала по 4-5 часов, я не могла есть, я не могла работать. То есть я была трезвая, но я абсолютно была в эмоциональном просто запое. Я была неадекватная, при всем при том, что я каждый день ходила на группы, я писала дневники чувств, у меня там тетради в 48 листов заканчивались за неделю. То есть я писала, звонила, молилась, рыдала, меня не отпускало. То есть и сразу сработали все рекомендации моего спонсора. Да, я начала выражать через тело там свои эмоции. Да, я не могла дождаться уже в какой-то момент, когда у меня ребенок идет в школу. потому что я не просто плакала, да, я прям вот я выла. У меня, ну вот что-то прям я вот выла, как, ну, животное какое-то. Вот, и это, ну, меня пугало, потому что боль, она, ну, вот просто не прекращалась. И то есть я не могла говорить об этом без того, чтобы просто вот не заплакать, причем, ну вот неважно, где я нахожусь. Да, я больше всего ждала, когда у меня наконец-то уже будет операция, и когда меня просто вырубят под наркозом. Потому что я уже от своих мыслей, я просто подыхала. Да, и я стояла на коленях, я просила, я говорила: «Господи, я бессильна, ну что сделать? Ну что я еще могу сделать? Я не могу». Да, и в какой-то момент мне казалось, что меня там может отпустить на несколько часов, потом все начиналось снова. Я вам могу сказать, что просто такой жести, ну, вот у меня не было никогда. Вот, и я, с одной стороны, да, я молилась, что это человек, ну, который имеет право, да, на свою позицию. В результате, когда уже там в больнице, да, у нас остались нерешенные финансовые вопросы, я ему написала, что, как бы, как мы будем поступать с деньгами, да, и в результате все-таки с ним поговорила, чтобы выяснить, что произошло, и человек мне сказал: ну, ты знаешь, на самом деле, вот меня очень выматывают наши ссоры, да, и я не хочу на тебе жениться, я знаю, что это для тебя важно. И у меня прям, ну, вот с этого момента я прям поняла, что, ну, мне с одной стороны стало хуже, но с другой стороны вот у меня вот это вот чувство неопределенности, оно все-таки ушло, и мне стало хоть немножко легче. Но говоря немножко легче, да, я не вышла вот из этой прострации, я не вышла из этой комы, я так и не могла работать, да, я там не могла ни строчки написать, я никуда не выходила. То есть в какой-то момент я просто там, ну, уже в ночах звоню подруге, говорю: приезжай, мне все. То есть мне не хотелось выпить, мне не хотелось ничего, мне просто хотелось, чтобы это закончилось. Я не знала, что сделать, чтобы это закончилось, потому что мне казалось, что я делаю все. И в какой-то момент, да, вот прямо я, типа, продолжала заботиться о себе, я там отрезала волосы, я там хожу, там не вылезаю там от косметологов, там маникюрш, я не знаю. Я пошла в марафон медитации. И вот оно вроде как-то все да-да-да-да-да-да-да, но боль не уходила. И в результате 8 марта я просто помню, что я стою в душе, я бью вот этой вот, ну, лейкой души, короче, просто по кафельной плитке. И я просто ору, я говорю: ну зачем это все? Зачем мне шаги? Зачем мне, как бы, служение? Зачем мне там спонсируемые? Зачем мне это все, если мне вот так больно? Потому что я не могла, я до такой степени была не в реальности, что, ну, и как бы сейчас я тоже из нее так выпадаю прилично, что я не могла смириться с тем, что мы расстались окончательно. То есть мне казалось, что это какая-то ошибка, что сейчас как-то вот, ну, пройдет там 3 месяца, я закончу шаги по коде, я их там отдам, начну отдавать, и как-то вот все, и он же там тоже идет шаги, и Бог нас всех вразумит, это вот такой вот типа период, чтобы я вот действительно в меня провалился первый, второй, третий шаг, а потом все будет хорошо. То есть это до такой степени непринятие реальности, что это просто реально страшно. И при всем при том, что у меня там хреново гора служений, там, да, как бы в обоих сообществах, у меня там, ну, и спонсоры там, и спонсируемые шаги, и молитвы, и медитации. То есть, и я прям просыпалась, да, там меня Бог будил в 4-5 утра, да, я ничего не могла делать, я просто медитировала. Я медитировала, я делала практики духовные, чтобы, ну, вот хотя бы чуть-чуть как-то попытаться, ну, хоть что-то сделать в этом дне. Это заполняло в течение 3 недель каждый мой день. И вот на этой неделе у меня было просто такое, ну, наверное, днище эмоциональное. А у меня на этой неделе был день рождения, и я 10 числа, в среду я улетала в Сочи. А накануне, во вторник, я взяла служение на новой группе, на живой, и я возвращаюсь с этой группы, а у меня должна быть спикерская по 3-му шагу. А мне так плохо. И я думаю: Господи, вот чем я... А я там как-то, ну, меня вынесло капитально, что я там зашла в чат, собиралась, там думала ехать, может быть, на один форум, увидела, что он в этом в чате, да, я везде его заблокировала. И меня просто вот один взгляд на то, что имя человека в этом чате, меня вынесло просто нереально. И я думаю: Господи, чем я могу поделиться? Ну, что я могу сейчас сказать людям? Как делать не надо? как что? Да, то есть я все время, мне казалось, что вот спикерский, это надо про то, что сила, опыт, надежда, что было плохо, стало хорошо. А я прям честно-честно говорю, ребят, сейчас вот прям нехорошо. Мне прям очень плохо. Я, ну, рассказывала, да, о том, что как я принимала третий шаг. И вот 8 марта, да, когда я там орала на Бога матом в душ, я вылезла из душа, и мне звонит один анонимный брат поздравить с праздником. И я ему говорю, Дима, мне капец. Он говорит, ой, подожди, вот есть там семинар, да, в анонимных алкоголиках, сообщество духа, там как раз есть такое упражнение, послушай. Да, и это упражнение было в 4-м шаге, я начала слушать сначала с 3-го. И тут я поняла, что, ну, как бы я пыталась манипулировать, как-то и лавировать между двумя программами, и в итоге я не могла сделать третий шаг ни по одной из них, да, что касается этой ситуации. То есть я абсолютно вот исключительно на своем своеволии считала, как должно быть. И я помню, что я начала читать этот семинар, потом нашла его в Ютубе в аудиоверсии. Я прям поплакала. Потом, ну вот вместе с этими ребятами, да, я встала на колени, я помолилась. И началось, ну вот что-то произошло, да, и... Я не пошла 8 марта первый раз в жизни поздравлять свою маму. То есть у меня вот сейчас Бог мне очень много открывает через мою дочь. Я понимала, что я просто не хочу никуда идти, что у меня нет сил, что я просто, ну вот я труп. И я понимаю, что я опять проваливаюсь вот в эту жертву, да, потому что которая мне начинает намазывать, ну ты должна, ну это мама, у вас вроде только как-то отношения начали налаживаться. И тут мне моя дочь говорит, слушай, тебе лучше отдохнуть, я одна схожу к бабушке. Ну, говорит, тебе же плохо сейчас. И я в какой-то момент понимаю, что, ну вот у меня же все вот эти вот отношения, да, в том числе, они разваливались из-за того, что я там, да, мне надо было отдохнуть, я шла варить какой-то суп, да, потом там на всех орала. И в итоге получалось, что просто, ну... Как бы дома скандал, да, а суп-то никто, никому, кроме моей жертвы, не нужен. Вот, и я позвонила маме и сказала, мам, я не приду. Мне очень плохо сейчас, мне надо побыть одной. Да, и мне мама сказала, ну давай приду я тебя хочу поздравить. Я говорю, нет, мам, я хочу побыть одна. И с этого момента я поняла, что вот это было какое-то новое поведение. Да, и... Ну вот я начала слушать эти семинары, да, я начала делать какие-то задания. Я начала понимать, что... моя болезнь из всего, да, из всех этих штук, она пыталась сделать что-то очень сложное. Да, на самом деле мне нужно просто, ну вот, попробовать и максимально честно отказаться от своего, ну, от своей воли, да, и припоручить эту ситуацию Богу. Я стала пытаться это делать, у меня получалось слабо. И к моменту, да, вот перед отлетом уже, когда у меня была эта спикерская по третьему шагу, я понимала, что мне вот прям, ну уже, ну прям все. Да, я понимала, что мне плохо до такой степени, что я думаю, если я сейчас вернусь из Сочи, мне не станет легче, то я лягу в психушку, потому что я не вывезу просто этого. У меня уже прям пошли какие-то суицидальные мысли. Но каким-то чудесным образом, после вот этой спикерской по третьему шагу, когда я не стала из себя корчить никакую, блин, офигическую выздоровленку, что когда я смогла честно сказать, что, ребят, у меня вот столько трезвости, у меня шаги, у меня традиции, у меня спонсор, у меня спонсируемое, у меня параллельное сообщество. И ничего этого сейчас не работает для меня, мне невыносимо плохо. И вот тогда что-то случилось. Я проснулась на следующий день с ощущением абсолютного эмоционального похмелья, да, что я не хотела никуда уже лететь, но как-то запихнула себя в самолет. Когда я вышла из самолета в Сочи, я поняла, что это было самое правильное решение за последний месяц. У кого-то микрофон.
Настюш, это я, Юля.
А, все.
10 минут еще прошли. Еще накинуть минут 5-10, как ты?
Ну, давай, не знаю, минут 5 накинем, а там посмотрим.
Хорошо.
Ага, вот. И когда я просто, ну вот, вылезла из самолета, я поняла, что это правильно. И у меня пришло осознание, что даже если я с неправильными мотивами, да, то есть с абсолютным каким-то непринятием, но я совершаю правильные действия, да, то есть это потихонечку догонит. Да, в Сочи там спонсор моего спонсора, да, по алкоголикам, то есть это человек там мне очень сильно близкий духовно. И как-то через группы, через спикерские, Бог сделал таким образом, что у меня на этой неделе, да, это четвертая спикерская. То есть через людей, через тепло, через поддержку, через собрание я потихоньку начала из этого выбираться. То есть, ну, я как я, конечно, ниоткуда не выбиралась, да, Бог меня вытащил, но я продолжала делать действия. Я вам могу сказать, что теперь я как-то очень хорошо понимаю, что значит сделать все ради достижения цели. То есть я поняла в какой-то момент, что мне не важно сейчас, не останется ли у меня работа, не будет ли мне чем платить ипотеку, не что подумают обо мне люди, не что-то еще. Я прям понимаю, что мне, ну вот просто речь идет о том, что я как-то, ну, сохраню ли я свое какое-то душевное здоровье, да, вообще, и, ну, вот просто себя, или не сохраню. И я понимаю, что вот в этот раз принять бессилие, именно принять свою созависимость для меня было намного труднее, чем принять свой алкоголизм. Это просто вещи какие-то вот, ну, вообще другого порядка. И я понимаю, что для меня это как-то вот, ну, мне все время казалось как-то, что я вот про другое, да, что я какая-то, да, ну, там, моя воля была там слабая в плане алкоголя, но она оставалась сильной во всем остальном. И признать про себя вот эту вот правду, что я никакая не сильная, признать, что моей воли недостаточно и для этого, что я не могу любить себя, и что значит я любить других не могу, да, что у меня контроль это просто, ну вот как говорит мой телесный терапевт, говорит, это у тебя даже не что-то, у тебя это каркас. То есть и что если, что я такое количество сфер, да, и заново там прописала по второму шагу упражнение, и мне это казалось, ну, в принципе-то я за исключением отношений сейчас своих, да, с объектом зависимости, ну, я все отдала Богу. Да у меня 3 листа, чего я Богу не отдала. Там просто, помимо объекта зависимости, там просто овер дофига всего, чего я не отдаю Богу. Да, и там вот вторая колонка, там сферы, которые, конкретные моменты, которые ты не отдала Богу, да, и какие страхи, почему я боюсь отдать это Богу, и третий момент это, какой мне надлежит быть. И я могу сказать, что я никогда в жизни не ощущала до такой степени силу своих иллюзий. То есть болезнь абсолютно реальна, говорила мне. Да, вот, и я поняла, что я не могу быть счастливой. То есть я в пятницу, да, перед самолетом, у меня было время, я иду по берегу моря, там, да, так хорошо, тепло. И я понимаю, что мне моя голова говорит, ну, тебе нужно ему позвонить. С этой ситуацией пора заканчивать. И слава Богу, что в это время, в пятницу утром, да, нашла группу, я просто смогла к группе подключиться, там была еще там спикерская, да, и как-то... И вот я смогла из этого безумия выйти. Потому что я поняла, что вот как у меня, как у алкоголика, нет никакой эффективной защиты против первой рюмки, так здесь у меня вот нет никакой эффективной защиты против вот этого безумия. То есть, да, когда я просто, ну вот мне моя голова говорит в трезвости, да нет, ему же надо позвонить. И, конечно, вот прямо сейчас, ну, это какой-то совершенно другой уровень молитв. То есть я молюсь не там раз в день, да, как когда все хорошо, ну и там по дню, когда там что-то надо, да, а я молюсь прям постоянно, Господи, избавь меня от контроля, пожалуйста, замени это на доверие к тебе, избавь от одержимости, пожалуйста, помоги быть здесь и сейчас, да, избавь от зависимости, даруй любовь к себе, потому что я понимаю, что этого нет, да, и, ну, это, блин, это жутко. Это просто жутко, потому что у меня такое ощущение, что я сумасшедшая. Что не просто больная, что я сумасшедшая. И я могу сказать, что мне было даже на свою живую домашнюю группу прийти и сказать, что мы расстались, что все. Меня болезнь развела до такой степени, что она сказала, ну тебя же все будут винить. Ну не ходи, подожди, тебе надо, ну как бы встать чуть-чуть на ноги. Да, и слава Богу, что я там, ну, вот как-то вылезла там на какую-то группу в скайпе, там, да, услышала, что нет, там единство, все, что хочет сделать болезнь, отрезать меня от единственного ресурса, который мне нужен. Да, и я пришла. Я могу сказать, что вот все, я не знаю, что конкретно из всего, что я делала, да, мне помогло. Но я вернулась, и я поняла, что мне лучше. Мне все еще, поймите меня правильно, мне все еще дико плохо. Да, прошел там месяц. И мы вчера ездили с друзьями, да, с нашими общими. Мы ездили ужинать, и мы как-то говорили, и у меня один из друзей, ну, такой он достаточно такой циничный, саркастичный, он как-то попытался пошутить на эту тему. Я говорю, а ты это делаешь, чтобы что? Я говорю, мне еще больно. И он в какой-то момент такой говорит, ну, скажи, на какую тему с тобой можно шутить? Я говорю, на все, кроме отношений. И в какой-то момент я прям, ну, как-то я так прям вся сжалась, а потом я почувствовала, мы стали разговаривать, и я поняла, что я готова рассказать правду. И вот как-то не в формате сплетен, да, вот не в формате чего-то. Да, мне, конечно, потом, ну, прорвалась такая обида, да, я прям так психанула, опять жертва, мать прям дала себе знать, выключите звук, пожалуйста. Я рассказала, что произошло, да, и вот этот мой друг такой, циничный, саркастичный, он мне начал рассказывать о своих отношениях на том же сроке трезвости. Говорит, это все один в один. Он говорит, ну, у меня это была болезнь. И когда, ну, вот он услышал всю историю, потому что, ну, все знали, что мы расстались, но никто же толком ничего не понимал, он говорит, Настя, нахрена он тебе нужен? Говорит, если он ушел, так, ну, и слава богу. И я как-то поняла, что как только я, ну, пытаюсь перестать изображать из себя идеальную, как только я пытаюсь вот это вот изобразить, ну, убираю вот этот вот... ну, какой-то покров, да, что типа, да все хорошо, да бывает, да ничего особенного. Как только я честно говорю, мне больно, мне плохо, мне нужна помощь. Вот эта помощь, она приходит вообще как-то, ну, каким-то совершенно неожиданным образом. Да, и я не знаю, ну, вот что в данном случае, правда, мне помогло. Там шаги, спонсор, там по две группы в день, медитации, молитвы, дневники чувств, там, письма, звонки, слезы, крики, там, выражение там, злости, да, выражение боли. Я в какой-то момент, правда, думала, что ко мне соседи придут после моих криков в подушку. Но я вам могу сказать, что несмотря на то, что мне все еще очень плохо, я знаю, что я буду жить. То есть у меня уже нет сомнений, что, да, вот если они еще у меня там, ну, несколько дней назад у меня были, что все, ну, как бы мое место в дурдоме или в клинике неврозов, теперь я понимаю, что мое место не в дурдоме и не в клинике неврозов. И я все еще там, ну, не готова сказать, что, ой, да, конечно, да, все к лучшему, да, Бог вообще очень круто рульнул, да, вообще нормально, все так и надо. Нет, но я знаю, что это время придет через полгода, через год, но... Я скажу, что слава богу, что произошло вот так. Я не знаю, что будет. Может быть, меня завтра перекроют, и я ему позвоню, скажу, что нет, так быть не должно, давай мы все изменим. Я правда не знаю. Я бессильна и, ну, болезненно, реально беспощадна. Но я очень хочу, чтобы... И я очень надеюсь, что Бог мне даст, ну, вот просто силы совершать эти правильные действия, не думая о том, какой будет результат. И я могу сказать, что вот этот вот ресурс, да, ну вот на группах просто доверенных, вот просто, ну вот это вот тепло, участие, эта поддержка, которая просто вот приходила со всех сторон, она вытягивает. Потому что моя болезнь, она очень любит обесценить. Да, я увидела такое у себя убеждение, что если в моей жизни нет мужчины, который меня любит безусловной любовью, то это все. Чтобы в моей жизни не было другого, ребенок, интересная работа, прекрасные люди, друзья, путешествия, это все обесценивается. Да, я сейчас вот, ну, пытаюсь как-то сделать, чтобы, ну, Бог меня от этого избавил, что без мужчины я не могу быть счастливой. Это же, ну, какая-то история, это даже, ну, убеждение, которое там не мне принадлежит, да, что чтобы быть в отношениях, нужно там быть кем-то другим и не быть самой собой. И это реально путь, и я понимаю, что у меня вот это вот мой хитроплан, быстренько экспресс-прокачка за 3 месяца, и как бы все будет лучше прежнего, ну, он не работает. Но я вылетаю из реальности, меня моя болезнь из него вытеркивает, да, моя задача просить Бога, чтобы он меня в эту реальность вернул. Вот, поэтому, не знаю, много, наверное, могу говорить. Спасибо вам большое, что послушали. Спасибо еще раз, что предоставили возможность поделиться силами, опытом, надеждой.
Настя, спасибо большое за спикерскую. Сейчас у нас есть время на вопросы. Вопросы можно задавать голосом, представившись, или писать в чат, и я зачитаю. Прошу задавать вопросы. Чуть-чуть предлагаю подождать. Вижу, что участники печатают. Так, если можно, я зачитаю. Не знаю, как правильно прочитать ник. Мормивк. Настя, спасибо. У меня вопрос. Как ты считаешь насчет новых отношений? Нужно самой что-то делать или просто терпеливо ждать, когда высшая сила пошлет любовь? Вот такой вопрос.
Спасибо за вопрос, Настя. Зависимая, да я не знаю, как нужно делать. Просто вот в моем случае, да, пока я пыталась как бы накреативить что-то сама, у меня ничего не получилось. Как только я сказала, что, ну, господи, окей, если ты считаешь, что я должна быть одной из вот этих вот эевских выздоровленок с котиками, которые очень сильно пропагандируют шаги там, да, и я должна, значит, свою оставшуюся жизнь положить на службу сообществу, ну ок. Но просто здесь такая тема, что, ну, если на это нет его воли, я все равно там все ничего не накачаю. Хотя, ну, мне, конечно, очень хотелось, но мне понадобилось так расшибить себе лоб, прежде чем, ну, вот как бы от этого отступиться. Вот, что я прям, я же очень упорная, я пока прям вот, ну, до талого не дойду, чтобы было тоже все. Тогда только я могу сказать, ладно, Господи, делай вот как ты считаешь нужным. Поэтому я не знаю, как тебе нужно. Пробуй. Вот. Спасибо.
В чате много пишут благодарности за спикерскую, за историю. Я прошу либо голосом, либо в чате написать вопросы, чтобы у нас не было больших пауз, потому что все-таки ведется запись. Вот. Либо потихонечку будем завершать и переходить на чайную. Давайте еще полминутки подожду. Так, вот вижу вопросы. Настя, какие задания по третьему и четвертому шагу ты делала, которые тебе посоветовал анонимный брат?
Спасибо за вопрос. В анонимных алкоголиках есть такие семинары, они проводятся в США, они называются «Сообщество духа». И самые известные такие, ну вот, с очень хорошим опытом выздоровления, да, анонимные братья, они в рамках этих семинаров спикерят. И вот запись одного из таких семинаров, ну, как бы в текстовом варианте, потом я нашла ее в Ютубе, мне посоветовал анонимный брат, и я сначала сделала оттуда инвентаризацию по четвертому шагу, которая называется «Теория лжи». Вот, там смысл в том, чтобы посмотреть, какие образы ну, которые там внутри меня живут, да, которые задействованы. Ну, вот какие образы задействованы в этой ситуации, да, как они там реагируют, кто, условно говоря, берет первую скрипку, да, то есть там, я не знаю, жена, там, да, я не знаю, мама, там, работник, там, члены ЭЙ, там, я не знаю, женщина, которая хочет убивать и так далее. Вот, ну и смотреть, что как бы каждый из этих образов говорит, да, и что у меня уязвлено в каждой из моих вот этих вот ипостасей, да, и что этому можно противопоставить. Вот, сейчас я делаю задание по... Третий шаг там просто на самом деле... Там очень глубоко и хорошо разбирается третий шаг, и там есть, ну, молитва третьего шага, да, которая изложена в большой книге анонимных алкоголиков. Вот, они просто, ну, ее делали в зале, там, да, это было, я не знаю, в каком году, да, это была запись семинара в Нью-Йорке. Вот, и я также просто вот под аудио с ними опустилась на колени, прочитала молитву третьего шага. И вот сейчас есть задание, которое я продолжаю делать, оно, правда, не по третьему и по четвертому, оно по второму шагу. Это посмотреть, какие сферы я не могу отдать Богу, какие страхи у меня за этим кроются, да, и какой мне надлежит быть. Ну, там из серии, что, да, я не могу передать, например, там наши отношения с объектом зависимости, да, чего я боюсь. Да, я боюсь, что я не встречу никого лучше, я боюсь, что у него появится другая, я боюсь, что... там я останусь одна, я боюсь, там, что меня нельзя полюбить, что я недостаточно хорошая, там, что я дефектная, там, и так далее. Да, то есть какой мне надлежит быть, да, что мне надлежит быть там, доверяющей Богу, любящей себя, что мне надлежит быть там, да, в единстве, что мне надлежит быть деятельной, там, да, и так далее. Потому что ну, вот выход из жертвы – это как раз быть ну, взять ответственность за свою жизнь и предпринимать для этого действия. И вот так по всем сферам. Да, то есть я смотрю, что я там не припоручила. Да, я там не припоручила, например, там деньги, да, и долги там, то есть какие у меня страхи, да, что я там не смогу ничего себе позволить, что я там испорчу со всеми отношения, там со своими друзьями, родственниками, что у меня там, ну, не отберут квартиру, да, ну, что я там буду, условно говоря, сидеть дома, как зверек-хорек, без маникюра, косметолога, там, я не знаю, и выходить вот максимум в ближайшую пятерочку. Вот. Не смогу никуда поехать, там ничего себе купить и так далее. Вот, то есть какой мне надлежит быть, да, то есть, ну, мне надлежит быть деятельной, там, да, в расходах, там, какой-то более или менее вменяемой, там, да, мне надлежит, ну, выходить уже тогда из своего этого как-то отрицалого пытаться и сидеть, зарабатывать деньги. Потому что, ну, вот как бы легко сказать выходить, да, это вот не процесс тоже, я не руковожу этим шоу. Мне очень нравится, в сообществе духа они перевели, не теперь Бог будет нашим руководителем, да, они продолжают аналогию вот с этой вот историей про актера из большой книги, да, что теперь Бог режиссер этого шоу, да, я больше ничего не ставлю, мне больше не надо заботиться о балетных ставках, освещении и так далее. Вот, и я стараюсь об этом помнить. И я очень-очень честно говорю Богу, что, Господи, я хочу признать свое бессилие. Я правда не хочу жить в этих фантазиях и иллюзиях про то, как у нас все хорошо. Да, я правда хочу вот как бы исполнить волю, но я не могу. Да, я прошу, Господи, пожалуйста, замени мое отрицание на принятие этой ситуации. Я не могу сама. Я до сих пор, но вот меня до такой степени выбивает из реальности, да, что как-то как это все, да, но я же не планировала. Я же планировала ребенка родить, я не планировала с ним расходиться. Да, мы же во многих вещах так хорошо подходили друг к другу. Хотя, ну вот если сейчас отбросить прям вот вообще все, да, в чем мы так хорошо друг к другу подходили, мы очень хорошо друг к другу подходили в моей голове. Но у нас не совпадали графики, у нас не совпадали сексуальные потребности, у нас не совпадали как бы доходы, то есть у нас не совпадали финансы. И как бы этого явно не хватало, да, то есть у нас, ну, много чего не совпадало. И если как бы, ну, вот да, нам было хорошо, да, нам было интересно, да, нам как бы у меня к нему очень много теплоты и очень много там нежности, да, наверное, любви, и там было очень много хорошего в этих отношениях, да, ну, идеализировать их как бы, ну, тоже, ну, в общем-то, хочется, конечно, но тем не менее. Да, и поэтому мне нужна здесь честность. У меня нет этой честности, потому что моя болезнь, да, она автоматически обнуляет все какие-то трудные вещи. То есть, да, она автоматически мне говорит, ну, подумаешь, ушел человек там за 10 дней до операции, да. То есть, как бы, ну, вот мои друзья там с другого конца города, там, да, с чего-то еще, они как бы, ну, нашли время, да, они ко мне приехали, там, да, они меня поддержали, там, моя подруга меня там забрала из больницы, мне там все звонили, предлагали помощь, там, не знаю, приезжали домой, привозили варенье. Да, человек, ну, вот как бы даже, ну, не спросил, как я. Ну, то есть, и при всем при этом, я думаю, ну, он же так меня любит, он же так хорошо относится к моему ребенку, он же с ней вот в карты играл и в эту ферму, это же, ну, клево, таких же больше не делают. Ну, то есть, иллюзии, они прям невероятно сильные, они прям очень сильно подменяют реальность, да, и поэтому становится очень, у кого-то микрофон, и поэтому становится очень трудно отпустить. Поэтому третий шаг мне приходится делать, я не знаю, даже сколько раз в день вот просто говорить, что, Господи, я передаю, я припоручаю, избавь, замени, сделай с этим что-нибудь. Вот, надеюсь, что ответил.
Настя, спасибо за ответ. Еще вопрос от Ларисы. Как избавиться от этого каркаса контроля?
Ну, я от контроля пытаюсь избавляться, ну, вот как бы и с помощью телесного терапевта, и я молюсь. То есть я использую там, ну, помимо молитвы, да, что, Господи, пожалуйста, избавь меня, ну, от контроля, пожалуйста, замени это на доверие тебе, безграничное доверие тебе, миру, людям. Вот, я просто хожу и молюсь. Да, плюс помимо этого я там делаю, ну, и как бы физические просто, ну, из йоги практики, да, потому что, ну, просто чтобы раскрылось сердце, потому что у меня вплоть до того, что у меня стало болеть сердце, стало неметь рука, вот, потому что концентрация всего этого ада, да, она прям, ну, скапливается в теле, у меня какой-то с телом, кстати, появляется контакт. И это очень здорово, поэтому только молитва. Я не могу ничего сделать с контролем, а также в рабочей тетради кода на странице 29 и 30, там перечислены инструменты, которые, собственно говоря, могут помочь нам как-то справиться с контролем. Да, это, ну, прежде всего молитва, что мы припоручаем, признаем бессилие перед контролем, да, просим Бога нас избавить. Вот, и говорим о том, что вот эти аффирмации, да, что я допускаю возможность изменений в моей жизни, что все случается не так, как запланировано, а гораздо лучше, да, что я начинаю осознавать, что могу передавать это все под власть высшей силы. Поэтому мне, ну, честно, вот каких-то таких прям супер... супердейственных каких-то техник, что делаю одно упражнение, у меня прям улетает весь контроль, нет. Вот, ну, это вот как пресс качать. Это надо прям регулярно, но вот, через очень большое сопротивление, и прям вот делать. Поэтому, ну, вот так же я поступаю с контролем. То есть, ну, я просто молюсь и прошу Бога меня от него избавить, потому что если бы я могла сама избавиться от своего контроля, микрофона у кого-то, если бы я могла сама избавиться от своей одержимости, от своих иллюзий, я бы уже давно бы это сделала, и как бы все бы у меня было хорошо. Фишка в том, что я сама не могу. Я могу сказать, что даже у меня проблема даже не только с тем, чтобы избавиться от контроля. Да, я же от, ну, я во многих вещах, в том числе и в контроле, я вижу, ну, определенную двойную выгоду, да, и я такая, типа, для вида говорю, что, Боже, ты меня, конечно, избавь от этого контроля, да, но вот тут я подрулю. То есть, и мне очень часто надо просить просто готовности у Бога захотеть от этого контроля избавиться, потому что у меня, ну, как бы, в этом... Ой, микрофон опять у кого-то. Потому что у меня и с этим проблемы. То есть для меня контроль – это микрофон. Для меня контроль – это, ну, мое привычное средство защиты. То есть там, ну, я не знаю, последние лет, 15, наверное, да? То есть вот этот контроль, это то, ну, вот как бы за что я держалась, и его отпускать очень страшно. Ну, то есть это, ну, надо искренне захотеть от этого избавиться, чтобы Бог от этого избавил. Потому что когда я говорю «избавь меня», да, ну, я такая думаю, ну, окей, там, я чуть-чуть себе там контроля прикопаю или там вот в эту сферу я там Бога не пущу. Ну, это как бы молись, не молись, оно толку-то. И я, ну, мне страшно отпускать. И у меня когда получается, когда не получается. У меня самый лучший адвокат вообще программы – это боль. Вот когда мне становится прям дико и невыносимо больно, я уже готова там все, и контроль сплавить, там, и там, не знаю, и защиты, и там гордыню, и своеволие, и все, что хочешь. А когда мне как бы неплохо, так зачем? Он уж как бы и так все работает. Спасибо, надеюсь, что ответила.
Настя, спасибо за ответ. Еще один вопрос. К сожалению, не вижу ник участника. Вы хотели бы отдать Богу реализацию воли во всех сферах? Как понять, когда нужно действовать самой?
Спасибо за вопрос. Да я бы отдать-то, конечно, хотела. Потому что чем больше я сопротивляюсь, тем, скажем так, я оттягиваю, ну, приближение наилучшего для меня результата. Поэтому отдать бы я хотела, но отдать, конечно, страшно. Вот. И действовать самой, ну, как сказать, у Бога много чудес. И в моей жизни Божьи чудеса действительно были. Да, и их было очень много. Например, ну, у меня вот, получается, 4 года назад у меня умер папа. Когда у меня было 3 месяца трезвости, у меня у папы обнаружили онкологию. И 2 года, собственно говоря, вот мы боролись с раком. И я не могла никак, ну, вылечить папу. Да, я не врач, я не ученый, я не могу изобрести лекарство от рака, я не знаю, как его сделать. И поэтому вот припоручать результат, да, вылечится папа, не вылечится папа, я его припоручала Богу, да, но приехать к папе на операцию, там, привезти его в Москву на обследование, договориться с врачами, да, договориться там, ну, вот эти действия, это моя часть. То есть я действие это, ну, беру на себя, но я результат Богу отдаю. То есть вот пока у меня как бы обычно все наоборот. То есть я начинаю, ну, как бы я понимаю, какой я хочу результат, и под него пытаюсь как бы подверстать свои действия. И, как правило, ну, в каких-то таких вот ситуациях, в которых я заблуждаюсь, да, мне в какой-то момент, ну, приходится просто отказаться от ожиданий. И тогда как бы результат получается, ну, не всегда такой, какой я хочу. Иногда лучше, иногда какой-то другой. Я потом понимаю, почему он для меня лучший. Вот, но это важно. Как только я ухожу вот от этой вот манипулятивной схемы, что, Господи, да исполнится воля Твоя, но мне бы хотелось вот так. Ну, то есть тогда что-то получается. Здесь я прям на первом году трезвости я поняла такую вещь, что Бог действительно намного круче режиссер, креативщик, придумщик, чем я. И Бог, он джентльмен. И то есть если я буду просить у него, ну, например, да, сейчас помириться с моим объектом зависимости, чтобы у нас все было хорошо, да он сделает. Ему вообще не жалко. То есть, ну, у него, может быть, был план для меня гораздо круче, но если я прям так хочу, ну, окей, что ж он будет мне отказывать-то, ну, если мне так хочется. Да, поэтому я, как человек такой вот корыстный, да, и не желающий упускать своего, как только я для себя уяснила, что у Бога план круче, я стала просить, чтобы исполнилась его воля. Но у меня иногда, мне до такой степени трудно признать, но мне же кажется, ну, что вот этот исход, он же очевиден. Ну, просто, ну, очевидно же, что это самый лучший вариант. ну, как бы, что происходит, да, то есть это все равно, что я пытаюсь, знаете, вот в детективе найти, как бы, разгадку и угадать, кто убийца, пока мне еще не всех персонажей представили. То есть так и я вот из этих своих, как бы, частичных персонажей пытаюсь понять там, да, вот, кто преступник. Поэтому совершать действия надо. То есть как бы ждать, что ну, на меня просто что-то свалится, да, и как бы в этом будет Божья воля? Нет. Божья воля для меня не в том, чтобы я лежала на диване. Но если, например, сейчас у меня проблема в отношениях, да, вот я понимаю, человек сделал свой выбор. Да, человек, ну вот, неважно, я считаю это правильным, я считаю это неправильным, да, человек решил для себя, что ему лучше жить без меня. Я с этим не согласна, мне хочется по-другому, я считаю, что, ну, это просто какая-то глупость, что его перекрыло. Но я должна уважать его выбор, потому что первый шаг мне говорит о том, что я бессильна перед тем, что другой человек делает или не делает, и перед собственными ненадлежащими неуместными действиями. Да, то есть я бессильна. Я не могу сейчас там, ну, точнее, я могу, конечно, да, там, начать ему звонить, писать и говорить, давай мы встретимся, там, мы оба были неправы, особенно ты, там, и, ну, как бы я, правда, могу найти, что сказать, да, то есть, и, конечно, понятно, что можно там проманипулировать и попытаться что-то сделать, но, как сказать, но толк-то. То есть есть такая околопрограммная книга в анонимных алкоголиках. Ее автор Чак Чемберлен, Чак Че, «Новые очки». И вот там говорится, что он говорит, что если у меня проблемы с работой, да, и я не понимаю, там, да, у меня вот все застопорилось в бизнесе, да, и как бы я не знаю, как это разрешится, это зависит не от меня. Да, моя задача идти и помогать другим. Поэтому если у меня сейчас проблемы в отношениях, да, это не моя задача сейчас как бы пытаться эти отношения реанимировать, да, или срочно бежать искать, с кем мне составить мое личное счастье. Да, моя задача сейчас заниматься своим выздоровлением, любовью к себе, заниматься служением, заниматься там работой, заниматься ребенком. То есть, да, делать действия. Но я сейчас в отношениях не могу сделать ничего. Но если ничего не могу сделать в отношениях, это не значит, что я вообще ничего не могу. Да, у меня был период, когда я могла только лежать и плакать. То есть, ну вот просто. Лежать, плакать, писать, вот читать там всякие околопрограммные какие-то книги. Да, молиться, просить, медитировать. И больше ничего не могла. Ну окей. Хотя, ну, я прям еще себя умудрялась там жрать за то, что как это ты не работаешь, а чем мы будем платить, а то все, пятое, десятое. Да решит Бог эту проблему. Еще никто ни в анонимных алкоголиках, ни в анонимных созависимых не умер с голоду. Такие случаи пока неизвестны. Вот, поэтому просто вот моя часть работы, да, это помощь другим, это любовь к себе. Это, ну... как бы не бесконечное построение любви, как в доме 2. Поэтому, когда я не понимаю, каким должен быть мой следующий шаг, да, я молюсь молитвой 11-го шага. Боже, пожалуйста, подскажи мне правильную мысль или действие. Какова твоя воля для меня на сегодня? Как мне ее исполнить? Куда мне идти? Это сейчас я уже как-то более-менее про это вспомнила. Чтобы вы понимали, 2 недели назад я про это не помнила. Я просто стояла на коленях, выла и говорила, сделай что-нибудь, чтобы мне не было так больно. Что угодно вообще. Вот. Поэтому надеюсь, что ответила.
Спасибо, Настя. Написали, что огромное спасибо. Ответ очень откликается. Еще один вопрос, и, наверное, это последний. Будем закрывать и переходить к чайной. Настя, как выражалась твоя непохожесть на других? В чем это выражалось?
Спасибо, Настя, созависимая. Это выражалось в том, что я не чувствовала себя такой, как другие. У меня прям с детства не было вот этой какой-то легкости в общении. То есть при всем при том, что у меня была там полная семья, там такого же достатка, как другие, там ни в чем не хуже. Да, у меня была как бы, ну, там, обычная совершенно внешность. Я там не была какой-то уродиной, или какой-то страшной, или какой-то глупой, или какой-то суперстеснительной. Я просто очень-очень четко чувствовала, что я другая. И просто за счет того, что я ну, не чувствовала в родительской семье вот этой вот любви. Я очень рано, прям еще до школы, я начала носить маски. Потому что я в какой-то момент, ну, видимо, да, когда-то там совсем еще будучи малышкой, я решила, что, ну, если меня настоящую нельзя полюбить, да, потому что я этого не чувствовала в родительской семье, значит, чтобы меня полюбили, мне надо стать какой-то другой. И я помню, что еще в детском саду, да, я там что-то поцарапала палец, и я думаю, и я пришла домой и говорю, меня укусила крыса. Ну, мама-то мне что-то помазала зеленкой, значит, приехал папа, сказал, да, вы тут с ума посходили, значит, сунул меня в машину, отвез в детскую больницу, меня положили в больницу, мне кололи 25 уколов в живот от бешенства, я никому не сказала, что это не крыса. То есть мне казалось, что, ну, вот для того, чтобы меня увидели, для того, чтобы меня заметили, да, вот для того, чтобы, ну, я как-то просто была, да, ну, вот мне нужно придумать вокруг этого какую-то историю. Да, то есть и точно так же я прям понимала, я, например, я четко помню, что я в третьем классе, да, своей подружке-однокласснице врала, что мы с девочками со двора ходили в ресторан и пили. То есть я не понимаю, ну, не знаю, почему, вполне возможно, как бы из-за папы, да, который, как говорила, любил выпить, у меня, ну, вот сложилось такое впечатление, что это круто, да, что если ты как бы выпил, то ты в центре внимания. Вот, но я уже как бы, ну, рассказывала про себя вот эти вот несуществующие вещи. И с возрастом это усиливалось, усиливалось и усиливалось. Я не могла сказать вообще, что я чего-то не знаю, что я где-то не была, что-то не видела, там не смотрела, не читала. То есть мне, ну, у меня вот это вот сложилось такое убеждение, что меня можно, ну, как-то принять, даже не полюбить, только если я идеальна. То есть только если я человек вообще без недостатков. И к моменту, когда мне был 31 год, и я пришла в сообщество, я поняла через какое-то время, что я про себя не знаю даже, какая мне музыка нравится. А я была такой, ну вот как бы, когда я была, например, с мужчиной, да, или в какой-то компании, я становилась отражением этих людей, и я слушала то, что они слушали, да, я как бы любила то, что они любили, да, как эта вот сбежавшая невеста, которая ела как бы с каждым своим мужиком, да, ела яйца по тому рецепту, по которому он любил. Да, вот так же и я, то есть у меня не было какой-то вот этой вот свою индивидуальность, я куда-то загнала там так глубоко ее там и прихоронила, то есть как-то мне казалось, что какие-то вот выражения из фильмов, я прям, у меня очень хорошо была память, как-то я все это вот запоминала, то есть я как-то использовала какие-то чьи-то мысли, да, потому что мне казалось, они глубокие, а свои я выражать стеснялась. То есть, ну, во мне совершенно не осталось меня. И я могу сказать, что я сейчас как-то вот потихоньку, слой за слоем убираю эти маски, чтобы пытаться вообще там, ну вот где-то докопаться до себя настоящей. Да, потому что, как говорит мой спонсор, то есть я настоящая, да, вот истинные желания моей души, это и есть то, что хочет от меня Бог. Да, то есть это мое предназначение, это то, с чем я пришла в этот мир. Поэтому это прям, ну, правда кропотливая работа. И сейчас, когда я снова начинаю чувствовать в сообществе или где-то, что я другая, это для меня прям очень-очень такой звоночек сразу, что я что-то делаю не так, что это меня, моя болезнь сейчас пытается отделить от других людей, да, что это снова, скорее всего, вылезла моя вот эта вот жертва, которая хочет мне сказать, что нет, как бы здесь нет никакой надежды, и здесь нет никакой там ни любви, ни тепла, ни понимания, и каждый счастлив в одиночку, надо взять контроль в свои руки, надо как бы все расставить на местах, потому что ты, конечно, хреновый управитель своей жизни, да, но то, что вот сейчас тут в твоей жизни навратил Бог, это вообще ни в какие ворота. Ну, вот это значит сразу для меня звоночек, что прям это, опять там мой какой-нибудь там, не знаю, моя внутренняя жертва дорвалась до того, чтобы порулить. Вот, спасибо большое.
Настя, спасибо большое за спикерскую, за ответы на вопросы. О, да, вот вижу благодарности много в чате.